Главным итогом предыдущего урока стало понимание нами, как прочитывается Рамбам расхождение в Хагиге, Раби Элиэзер Хахомим, где Рамбам соотносит между собой мнение Раби Элиэзера и Хахомим, как мнение Дома Шамая, как мнение, следующее подходом Дома Шамая и Дома Элиэля. И, исходя из этого подхода, Раби Элиэзер полагает, что облицовка жертвенника, с одной стороны, делает жертвенник металлическим, как будто бы, потому что жертвенник называется медный, золотой. И жертвенник, прежде всего, просто жертвенник, вне вдавания в детали, что в нем является каркасом, что облицовкой, как он устроен и так далее. Ну и как на вот, поверхностный взгляд, в этом мы убедились попросту, исходя из того, что большинство людей не понимает, что жертвенник является такой вот сложной конструкцией, внутри деревянный, только снаружи металлический. И, следовательно, жертвенник – суть оскверняемый предмет. Почему же тогда отношение к нему, как к неоскверняемому предмету, в Мишне здесь, в законе? А потому что Писание отдельно оговаривает его неоскверняемость, уподобляя его почве. А Хахомим как будто бы выступают с позиции Дома Елеля. Нельзя рассматривать жертвенник в целом. Необходимо разобраться более серьезно, более внутренне, углубленно в его устройстве, в соотношении его деталей. И тогда получается, что облицовка – это всего лишь облицовка. А жертвенник не оскверняем, потому что облицован, согласно тому толкованию, которое мы перевели по ходу рассуждений. В нашем сборнике страница Рейш Юд Бейс 212, пункт Юд Алев. «Веалпи зе ювен гама кешаши бен сию масехас хагига ле адхалоса». Ну, на первый вопрос, поставленный в начале, мы вроде ответили. Рамбам следует вот такой логике, которую мы изложили, ну и, следовательно, не может пойти путем, который избирает Раши. В принципе, можно было бы попробовать разобраться, почему Раши не понимает здешние махлойки с таким образом, как Рамбам. Но это, в общем, самостоятельно я за это не возьмусь. В мотивах же Рамбама следовать именно таким путем объяснения мы так или иначе разобрались, ну, во всяком случае, поверхностно, в какой-то степени. И вторым вопросом в самом начале беседы, мы с этого начали второй урок, насколько я помню, потому что на первом немножечко исчерпали силы свои. Ребе предложил связать между собой завершение трактата и начало трактата. В соответствии с вышесказанным, начинает Ребе 11 пункт, становится понятна связь между завершением трактата Хагига и его началом. Шом мацину махлокис бейшам и увезгилель. А в чем связь? О! А в самом начале трактата мы обнаруживаем расхождение между Домом Шамая и Домом Гилеля. Шенекуда засбороса шель махлокис азоис и ике махлокис раби лезар ве хахомим бисимима масехас. Структура которого, то есть вот основа для расхождения которого между этими домами в начале трактата, она подобна, сходна структуре расхождения между Раби Элиэзером и Хахомием в завершении трактата. А именно, «Бемишна аришойна шанину бейшамой оймрим» в начале трактата мы учим в Мишне. Дом Шамая говорит: «Ариио штей кесев ве ахагиго моу». Значит, в течение праздников, которые называются Регулем, праздников, на которые обязаны были явиться все совершеннолетние мужчины еврейские и принимать участие в храмовом служении, каждый на своем месте, разумеется, там коаним в одной роли, левиты в другой роли, обычные евреи еще в третьей роли. Каждый должен был принести с собой определенные жертвы. не явиться в храм с пустыми руками, как вы высказываете на этот счет Писания. И вот, среди таких обязательных жертв были жертвы Рийо и Хагигу. Рийо от слова «видение», «лирейс», то есть это жертва, которую человек приносил в связи с тем, что он представал, являлся Всевышнему, как бы, что он являлся в храм для того, чтобы предстать перед Всевышним, стать видным. Это выполнение прямого приказа со стороны Всевышнего, вот предстать таким образом, явиться пред Богом в течение регеля. И сопровождалось это явление, сопровождалось принесением специальной жертвы, которая называлась еще раз Рийо. Дальше переводить-то не будем. И жертва Хагига, которая также приносилась в связи с праздником. Вот она, Хагига от слова «хаг», от слова «праздник». Приносилась она в связи с тем, что человек являлся на праздник, вот в связи с исправлением праздника. И вот понятно, что эти жертвы, они могли быть, в общем-то, достаточно разными, даже если они были взяты из, там, из конкретных пород животных. Могло быть взято животное дорогое или дешевое. И вот начало нашей, начало трактата, Мишна в начале трактата определяет некий минимум стоимости того или иного жертвоприношения. И определяют его мудрецы Бейшам и Безиль по-разному. Бейшам и заявляет, что Рия должна стоить 2 серебряных монеты, ну там абсолютной стоимости серебряных монет в то время, и что такое вот штейкесов, что такое моо. Об этом отдельный разговор, сейчас этим заниматься не будем. Во всяком случае, 2 единицы денег. А Хагига – 1 единицу денег. А дом Гилеля считает, что все строго наоборот. Рия может стоить 1 единицу денег, а Хагига, да, обязана стоить не менее 2. Немного более подробно об этих жертвах давайте познакомимся с комментарием Раши на данный фрагмент Мишны. Бейшамы говорят, Рийо штей кесов. Значит, Рийо должна стоить 2 серебряных монеты. То есть, взрослый человек, который пришел предстать Лехи Рейс перед Всевышним, вот выполняет ту обязанность, стать видимым, обязанность Рии Лехи Рейс, он должен принести жертву всесожжения, ойла, этим они, собственно, и различаются, Рийо и Хагиго, это ойла и шломим. Жертва всесожжения и мирная жертва соответственно. Он должен принести вот эту самую Рию в форме жертвы всесожжения, и она не может быть менее 2 монет с точки зрения дома Шамая. Штеймоис кесов, 2 серебряные монеты, это 1/3 динара, если это что-то кому-то говорит. Как сказано, «Вэлой ероу поней рейком» и не явится пред мое лицо с пустыми руками. В Ялев и в Геморе, дальше, когда разбирается этот момент, то там приходят мудрецы к выводу, что необходимо принести, обязанностью, собственно, из письменной Торы является принести жертву всесожжения, и Тора никак не определяет ее размера. То есть, теоретически, можно было бы принести любое животное, любой стоимости, но хахомим, но снушию. Они все-таки определяют размер минимальной этой жертвы. Веа хагига, дальше Раши на хагигу, соответственно, шалмей хагига хайовина и хидим лигови берегель. Вот такие вот жертвы, уже не все сожжения, потому что все сожжения, она вся и сжигается. Это жертва, которая приносится в связи с выполнением совершенно конкретной обязанности, вот она целиком уходит в эту обязанность. Она целиком сжигается, от нее никому ничего не достается. А хагига – это жертва шламим. Жертва шламим, как вы, наверное, помните из комментария, который в том числе и Раши приводит, это жертва мирная, потому что она приводит к миру между всеми. То есть, часть ее сжигается на жертвеннике, ну, как бы достается Всевышнему, часть ее отходит в пользу Кааним, часть ее отходит в пользу тех, кто принес жертву, собственно, то есть к авторам жертвы, которые ее употребляют во время праздничных трапез. То есть, это та жертва, мясо которой люди едят, вот явившиеся в Иерусалим на этот праздник, употребляют в пищу во время праздничных трапез. Так вот, шалми хагига, мирные жертвы хагига, в ней обязаны каждый, кто явился туда, обязан принести ее на регель. А обязанность ее принесения, она учится дальше в трактате из стиха «Вехагейсам Исой Хаглашем» «И будете справлять ее праздником Богу». Ну, то есть, вот из этой праздничности, насколько я понимаю, и учится необходимость принести еще вот такую жертву. То есть, получается, что каждый явившийся на регель, взрослый мужчина, он должен был принести в обязательном порядке две жертвы. И вот, относительно минимальной стоимости этой жертвы, мудрецы дома Шамая, дома Гилеля и расходятся. Ну, очевидно, сейчас мы попытаемся прояснить, а каким образом это можно уложить в предложенную нами выше схему, столь много раз проработанную, об общем взгляде, не общем взгляде. Умивайр бегемора шабейшами свирлахэм. И, ну, в общем, понятно, бейшами, получается, больше ценят рыию, а бейзгилель больше ценят хагигу. Примерно ясно, да, соотношение сил. В геморе объясняется, что дом Шамая полагает именно таким образом, что два на рыию, один на хагигу. Шариойле кулак леговое машенкин бы хагиге, что они рассуждают, исходя из того, что рыия – это жертва, которая целиком адресуется Всевышнему, что не так применительно к хагиге, которая делится, вот, как мы только что сказали, между разными категориями лиц. Лахен сриха рыия льес шовы йойсер мешал мя хагиге, и по этой причине, полагает дом Шамая, рыия должна стоить больше, чем мирная жертва хагиги, шехем лахилы содом, которая, ну, типа, всего лишь для вкушения человеком. Увейзгилель суеверием адраба, а бейзгилель рассуждают обратным образом. Напротив того, как заявляют они, это уже цитата, то был пересказ, ну, вернее, частично выше был пересказ, хагига адифа да из бошным штей ахилес. Хагига, она должна быть больше, ну, понятно, наверное, что чем дороже жертва, тем она, наверное, крупнее в том числе. Она должна быть больше, потому что она подразумевает две ахиллы, два поедания, то есть часть уходит наверх, часть остается внизу, но, следовательно, она должна по совокупности быть больше. Кшемистакрим ал иньен акарбонис бихлалусой. И вот когда мы, если мы посмотрим на идею жертвоприношения в общем ключе, йойцер шикорбан шикулы леговое цорих лиги шови йойцер микорбан, то мы придем к выводу, это мы уже перешли к объяснению того, как же здесь срабатывает эта схема про общий и необщий взгляд. Если мы посмотрим на жертвоприношение в целом вообще, то мы, вероятно, придем к выводу, что жертва, которая целиком адресована Всевышнему, она должна быть больше, ну, там, по стоимости, размеру и так далее. Той жертвы, часть от которой «Ширак хелек мимену гулиговое», от которой всего лишь часть предназначается Всевышнему. «Везой ишит из бейс шамей». И это подход дома Шамая. Ну, если я правильно понимаю, это означает попросту, что то, что адресуется Всевышнему целиком, это ценнее, должно быть ценнее, нежели то, что в конечном итоге, ну, не совсем для Всевышнего, а как бы частично, часть она для нас, здесь можно поэкономить. А волмицат праты аине, но если вдаваться в детали, а рыядраба тогда, выражаясь как раз вот словом, которое использует дом Гилеля, адраба, напротив того, как раз таки наоборот должно быть, а маскона афухо, вывод должен быть обратным, ахилас коеханим вегам ахилас баалим, то, что эту жертву поедают кааним, часть от нее достается кааним, которые съедают ее, и также часть достается хозяевам, «Бекорбан гу гамкин митцва» – это тоже заповедь? Это тоже важная святая часть жертвы? То есть нельзя сказать, что рыио – это для Всевышнего, а хагиго – это, ну, часть ее вообще непонятно для чего. Там просто нажраться, что ли? Так и нет. То есть и то, и другое святая жертва в полном смысле. И та часть, которая съедается людьми от хагиги, это не то, что вот выкинутое неизвестно, в неизвестном направлении мясо. Это тоже заповедь. В имке ингама хилосом гуинен шельгаве. Получается, что также то, что коаним и хозяева жертвы, они употребляют это мясо в жертву, это тоже лыцойрых гавоя. Это тоже наверх обращено как бы. Венинца шаадрабы хагига адифа. Получается, что напротив того, хагига обладает большей значимостью. Везуи ешитас бейзгили. То есть, в ней есть две полноценные, направленные во имя Всевышнего употребления жертвы. Одно, которое происходит вот опосредованно через жертвенник. Сжигают мясо на жертвеннике, и оно как бы адресуется Всевышнему. Другое – это употребление мяса во время заповеданной трапезы, скажем, праздничной, которая тоже обращена ко Всевышнему. Получается, что здесь два мероприятия, а там одно. Ну, следовательно, наверное, второе, вот там, где два мероприятия, обращенных наверх, там размер жертвы должен быть больше. Микейван шиеш бошты ахилес лыговое, поскольку, ну, понятно, то, что мы сказали, вэлахэн цриха ахаги галиес шов йойсер ме ойлас рыгию. И по этой причине минимальная жертва хагига, она должна превосходить минимальную жертву рыгию. Ну, собственно, и весь ответ. Это и есть завершение ответа. То есть, связь начала трактата с завершением трактата как раз-таки очень аккуратно, идеально прочитывается с точки зрения наших рассуждений выше. В начале трактата, собственно говоря, мы могли бы взять в качестве примера, одного из примеров расхождения, могли бы взять начало трактата Хагига. Просто Ребе было, разумеется, удобно взять другие примеры, чтобы потом к выводу привязать и начало трактата Хагига. Начало трактата Хагига как раз и является одним из примеров расхождения между мудрецами дома Шамая и дома Гилеля на основе следования ими общему подходу, общего или частного взгляда. И то же самое происходит в завершении трактата на материале расхождения между Раби Элиэзером и Хахомим, несмотря на то, что Раби Элиэзер и Хахомим, это надо было додуматься, что они соответствуют, что они здесь следуют расхождению, являются копией, как бы проекцией расхождения между домом Шамая и домом Гилеля. Ютбейс. Лифи абиура аналбис ворос рабонан алпи да сарамбам. Ювену гам ашайхус ва кешер шебен шти амейм решебесиюм амасехес бегимора. И на основе того подхода Хахомим, как понимает его Рамбам, который мы показали, станет ясна также связь между двумя высказываниями в завершении трактата Гемора. «Шеэйн ойр шель гейнем шелэтэс бэм бэталмидэй хахомим увы пойшей Исруэл. Вэхэн агэмшэх ваашэхус дэмэйм рас элу лэиньян цыпуй амэзбэах увы гэгдэм». Теперь Ребе предлагает перейти к анализу еще не встречавшегося нам отрывка. В самом завершении Гемора мы же занимались с вами в основном и в прошлом Гадране, и в этом Гадране мы занимались Мишной, заключительной Мишной трактата. Но дело в том, что за Мишной следует Гемора, и вот сам трактат заканчивается, собственно, не словами Мишны, а фрагментом Геморы. И вот Ребе предлагает, исходя из полученного нами представления, в рамках понимания Рамбама в данном случае, разобраться в связи двух высказываний в завершении трактата уже в Геморе насчет того, что огонь Гейнома не властен над Талмидей Хахомим, над мудрецами и еврейскими грешниками. И также разобраться, предлагает Ребе, на основе вот этого понимания, полученного нами, в последовательности и взаимоотношениях между самими этими высказываниями и тем, как они связаны с идеей покрытия жертвенника, медного золотого жертвенника, вот с этой облицовкой, с идеей облицовки жертвенника. И в качестве предварения Ну, в качестве предварения мы давайте с вами вначале предварим самостоятельно за чтением этих отрывков в Геморе, кратким разбором этих отрывков в Геморе, а потом уже перейдем к тому предварению, которое предлагает Ребе. Значит, отрывки эти в Геморе следуют непосредственно, прямо без шва, бесшовно, а за тем объяснением в Геморе, которое мы приводили, вот объяснение к Мишне по поводу того, что же там такое насчет позиции с покрытием жертвенника. Это тоже страница, первая сторона 27-го листа Геморы, ну, заключительная страница Геморы, где сообщается, в частности, следующее. Омар Раби Абогу, Омар Раби Илдозар. Талмидей Хахомим Эйн Уршель Гейнем Шалетес Боген. Сказал Раби Абогу, сказал Раби Илдозар, огонь Гейнома не властвует над ними. Над кем ними, будет понятно далее. Калви Хоймер Месаламандра. Мы это можем выучить, вот говорят эти мудрецы, из саламандры по принципу от меньшего к большему. Саламандра, ну, собственно, миф о саламандре достаточно распространен и общеизвестен, насколько я понимаю, также вне того, что о ней сообщает Тора. Ну, а саламандра – существо, порожденное огнем, и поэтому огонь не властен над саламандрой, она может спокойно в огонь войти, выйти, ничего ей за это не будет. Ма саламандра шателедас эй жьи, как саламандра, которая является порождением огня, имеется в виду всего лишь порождение огня, асах мидомо эйн уршелетас бей, кровь ее. Почему именно кровь, я, честно говоря, не вполне понимаю. Ну, Раши, кстати, сообщает интересную вещь, что саламандра порождается и в том месте, где огонь горит в течение на протяжении 7 лет без перерыва. Интересный, кстати, момент. Можно заняться разведением саламандр. Так вот, если мы, мол, я так понимаю, это из области эксперимента, если мы возьмем ее кровь саламандровую и попробуем ее сжечь, то вот огонь не будет властен над ней. Еще раз, эта мысль, саламандра, которая всего лишь порождение огня, она вот над ней не властен огонь. Где Калви Хоймер? Талмидей Хахомим Шикол Гуфон Эйш, а мудрецы, у которых все тело это огонь. Почему их тело огонь дихсив? Как написано в книге Ермиёу, «Алой кой дворай коейш нумавая», часто используемая нами цитата, «Ведь слова мои как огонь», заявил Всевышний, ну и Талмидей Хахомим, которые целиком состоят из речения божественного, имеется в виду, разумеется, не Талмидей Хахомим, в смысле люди, которые там знают много Торы, а имеется в виду вот именно подлинный Талмид Хохам, который совершенно весь суть божественное речение. Так вот, Талмидей Хохам, Аллах из Камы Вихама. Талмидей Хохам, они тем более не подвластны огню, поскольку они не порождение огня, они некое следствие огня. А они сам огонь. Омар Рейш Локиш отвечает на это или там сопровождает это, развивает это Рейш Локиш. Эйн Уршель Гейнем Шолетес Бепоиший Исруэль. Огонь Гейнома, огонь ада, не властен над грешниками еврейскими. Калвы Хоймер Мимезбех Азогов. Откуда я это учу? Из, тоже по принципу Калвы Хоймер, от меньшего к большему, из золотого жертвенника. А в чем, собственно говоря, связь? Мабис беаха зогов шейн олов элакиой вейдинар зогов. Если у золотого жертвенника покрытие, которое всего лишь составляет на динар золота, то есть это всего лишь тонкое покрытие, как золотая фольга, я не знаю, Кама шоним эйн ур шейлетас бей. И вот, приносят на нем, мы говорили с вами уже о том, что на золотом жертвеннике никаких жертвоприношений там из животных, птиц и так далее не сжигалось, мощных приношений и так далее, только воскуривались ктойрес, но тем не менее ктойрес-то воскуривались, то есть он используется вот в такой огненной среде на протяжении многих лет, и ничего этому покрытию не случается, жертвенник не выгорает. Поиши Исруэл, Шемлейн, Мицис, Каримейн. Еврейские грешники, о которых говорится, что они наполнены заповедями, как гранат зернышками, обычно продолжают, на самом деле, просто как гранат. Как сказано в песне песней, Кефлах Аримейн Ракосехо, как разлом граната. Наверное, так это надо перевести, Пелах Аримейн, как разлом граната висок твой. Ал тикрей ракосехо эл рейконин шебехо. Не читай, предлагает Раби Шимон бен Рокиш, не читай ракосехо, не читай висок твой, а читай рейконин шебехо, пустые средь тебя. Аллаха скам вихама, тем более. Ну, то есть, если жертвенник не выгорает, то тем более не выгорают поиши Исруэль, не сгорают, не подвержены, не подлежат огню, не властен огонь над поиши Исруэль, еврейскими же грешниками. Вот такое, и на этом, собственно, трактат и завершается, такое интересное завершение трактата. Наверное, существенно здесь и Раши прочитать насчет покрытия золотого жертвенника, что оно на динар зогова, на динар золота. Что это значит? Ну, что это очень тонкое покрытие, и то довар муат лой хосар згово шинайса днайса бой нейс. И Раши отмечает, что то, что золото золотого жертвенника действительно не выгорало, не убывало, то есть в конечном итоге должно бы было прогореть за множество лет, это результат чуда. А вот теперь предварение, которое предлагает сделать Рэбе для дальнейших рассуждений. А кого на веатахле шебевине на мишкен ва мигдеш, шеництаву олог бепосу ва асули мигдеш. Цель и назначение строительства мишкана и святилища, и храма, поскольку и мишкан, и храм относятся к одной области, к выполнению одной и той же заповеди, как мы говорили когда-то, разбирая беседу, посвященную трем неделям между 17-м Тамуз и 9-м Ава. То есть все храмовые сооружения – это воплощение приказа «Постройте мне святилище, я поселюсь внутри них», в смысле внутри каждого из евреев. Так вот, целью строительства Мишкана и храма «Мамших шом шезеу кидейши юм вышуханти бесейхом» – это то, чем продолжается, собственно, этот приказ. «Сделайте мне святилище, а я что?» Вот это и есть цель. «Я поселюсь внутри них». «Шити я ашруас ашхина бемишкен ва мигдеш». Ну, здесь Рэбе предлагает понимать это вне известного толкования насчет «поселюсь внутри каждого из евреев». «Выпаштус» – «поселюсь внутри мишкана, внутри храма» и так далее. То есть храмовые постройки создаются для того, чтобы шхина поселилась внутри них. Миикория авейда шебвей сам мигдеш ги авейда се карбонес. И одним из основных видов служения, которые совершались в храме, это служение жертвоприношений. Эк моши косова рамбам шетахлес митсвас биньяна мигдешу ла авейда бой и акрова. И как высказывается на этот счет Рамбам, как раз-таки. Его мнение нас интересует в большей степени, поскольку мы пытаемся вот через его представление о данной геморе подойти к о данном, вернее, расхождении между Раби Элиэзером и так далее, и Хохомим, позиции Хохомим подойти к этому вопросу. Рамбам высказывается о том, что целью заповеди строительства храма являлось то, чтобы в нем происходило служение. То есть, чтобы в нем происходило, и расшифровывает эту идею, расшифровывает эту мысль, тем, что в храме должно происходить принесение жертвоприношений, Веавороса и Иштомит. И вот должен быть возжигаться огонь, на котором будет приноситься жертвоприношение. Муван мизеша миикор и клея амигдеш гоя мизбеа хахицейн. И из этих соображений понятно, что одним из основных, то есть как одним из основных видов служения является жертвоприношение. И более того, вот с точки зрения Рамбама, вообще главным является совершение жертвоприношений. Все остальное играет тоже, разумеется, играет свою роль, но на втором плане. Отсюда понятно, что главным сооружением в храме являлся, разумеется, жертвенник. Какой жертвенник? Ну, очевидно, внешний жертвенник, медный жертвенник. Шиолов и Криво Акарбонис, на котором приносили жертвоприношения в большем, наверное, в существенно большем числе. И, можно так сказать, главные жертвоприношения из животных, птицы, мучные приношения, возлияния вина и воды в праздник и так далее. Вегам мизбех апними, и также внутренний жертвенник. То есть, что жертвенники вообще на жертвеннике внутреннем, он только сопутствовал принесению некоторых очень специфических жертвоприношений, и на нем воскуривались воскурения, благовония. Но воскурение благовония – это тоже некий разряд жертвоприношений, на самом деле. Вот эти две детали храма, очевидно, были ключевыми. Алла посук васули мигдеш гейми ромру хамейну. Далее. Относительно стиха. И сделайте мне святилище и так далее, сказали благословенной памяти наши мудрецы. Бесой хелон имар эла бесейхом. Вот, а вот и наше толкование. Внутри него не сказано, а сказано внутри них. Бесой колехот веахас ми исруэл. Что это означает? Это значит, что совершение жертвоприношения, что храмовое строительство храма должно было приводить не только к тому, что Всевышний поселится в храмах, а также, и даже, может быть, главное, в том, что Всевышний станет обитать в каждом из евреев. Шикол Игуди Цурих Лиес Мигдеш, то есть, проще говоря, как это расшифровывает, в особенности внутренняя Тора, занимаясь этой идеей вплотную и очень объемно. Строительство храма должно было приводить к тому, чтобы каждый еврей стал святилищем. Тоже стал храмом. Умезе муван гам шикол игуди цорих лиф лаледе авейдос и шашхина тишрик вьехал бемигдеш шебесейхей. И отсюда же понятно, что, следовательно, служение еврея в чем должно заключаться, вот это и есть его работа. Создавать ситуацию, при которой шхина будет почивать внутри его персонального храма. Точно так же, как храмовое служение, оно создавало ситуацию, при которой шхина почивала в нем, примерно таким же образом, или совсем таким же образом, служение каждого еврея, оно приводит к тому, чтобы шхина почивала внутри еврея, то есть в его частном храме, чтобы все было в порядке, чтобы его частный храм, он выполнял ту функцию, ради которой он, в кавычках, построен. Валпизе мувана кешер веагемших шебемеймрес анал. И в свете этого станет понятным развитие этой мысли вот в тех фрагментах, которые мы сейчас прочитали. Лахарей шебемишна вегемора ойсек бейнина мизбехой шебемигдеш. После того, как в Мишне, а потом и в Геморе, в том отрывке, с которым мы с вами знакомы, если по поводу которого как раз и разбирались с нами расхождения, разница, вернее, в воззрениях между Рашей и Рамбамом. После того, как в Мишне и Геморе разбирается идея жертвенников, «Шалиды акроваса карбоны салэгэм нифал шиии вишаханти бисэйхом», то есть тех сооружений храмовых, благодаря которым и создается ситуация, что в храме почивает шхина, поселяется шхина, поселюсь я внутри них, то благодаря чему происходит почивание шхины именно в храме, как в сооружении. Шуханти бесейхом, в смысле поселится шхина внутри мешкана, мигдаш и так далее. Велахры шебегемора мазбир даас рабонан. После того, как Гемора проясняет мнение хахоми, ледааса рамбам, ну, мы сейчас его рассматриваем с позиции рамбама, Шемистаклим худу бифраты адовар виазроим ципуй, которые смотрят на жертвенник вот таким вот углубленным образом, более детально, чем Раби Лезер, и видят то, что покрытие жертвенника представляет собой всего лишь в данном контексте именно облицовку покрытия. Шигубота ликеракли, то есть облицовку, а следовательно подчинено внутреннему содержанию жертвенника. Вот. А рыбы гемших лазе мейви бегемора, а меймрес бенегел, вишуханти бесихом, бесохколехат вяхас мейсоль. После этого Гемора приводит высказывания, которые касаются уже поселения внутри храма в другом смысле. Не на уровне поселения Шхины в Мишкане или Мигдеше, а на уровне поселения Шхины внутри каждого из евреев. Шезе поэль кол игудя лидя видосы бемигдеш апрати шилой, то есть той работы, там, того состояния, которое достигается каждым евреем, за счет его служения в своем частном храме. Шигамбазе ешна асвора анал, где, коли повторяются крупные детали, должны повторяться и мелкие детали. То есть, если мы утверждаем, что внутри каждого еврея присутствует мигдеш, святилище, и в нем есть жертвенники, и служение на этих жертвенниках обуславливает почивание шхины внутри вот этого частного святилища, отсюда понятно, что эти жертвенники, очевидно, то есть параллельно это не заканчивается, детали параллели тоже работают. И вот вся эта история про каркас жертвенника, облицовку и так далее, вот это все должно как-то разворачиваться и внутри. Кшемизбойнин бипраты айньоним кисагдин бейзгилель. И вот когда мы размышляем о деталях этих вопросов, согласно законодательному решению дома Елеля, мизбар шаафилу айньоним абил тирыцуим, выясняется, что также те вещи, которые неугодны, а филуэлу широе мецель поиши Исруэль. То есть, ну, понятно, что разговор к еврейским грешникам. Даже те вещи, которые мы наблюдаем у еврейских грешников, эйном и кармагусом, они представляют, то есть, то, что наблюдается снаружи, кстати, можно было бы так скаламбурить, а может быть, не очень-то и скаламбурить, что вот этот вот вид, который бросается в глаза, внешний, первичный, общий взгляд, он подразумевает то, что можно увидеть. Ну, собственно, мы на этом акцент делали многократно на протяжении наших рассуждений, что вот Бейшамай фиксирует то, что сразу видно. И вот то, что сразу видно, это внешние какие-то проявления, это внешность поведения, поверхностная канва, которую вот мы воспринимаем снаружи невооруженным взглядом и можем, не вдаваясь в детали, увидеть в этом главное. Но на самом деле, если вдаваться в детали, то получится, что также то, что также те негативные вещи, которые мы видим в поведении людей, которые вот здесь характеризуются Геморой как Пойши Исруэль, как еврейские грешники, это на самом деле не является существом их, в том числе этих грешников. «Зе эйне эла ципуй кисуй шиной сафалэгам». То есть, это всего лишь покрытие, облицовка. То, что дополнительно к их подлинному существованию, к их собственному существованию. «Шиутоф и люботл лецам магусам» – дополнительное, второстепенное по отношению к их сути. «Ки эцам ве апнимю шелигуди гук мой мизбеах той век душа». Поскольку подлинным существованием, именно сутью существования еврея, является святость, было добро и святость наподобие жертвенника. И по этой причине невозможно, чтобы огонь, ну а понятно, о каком огне идет речь, применительно там вот к еврейским злодеям, к Толмидей Хахомим, еврейским злодеям, что за огонь их там норовит сжечь. Огонь гейнома, огонь, адский огонь. Так вот, поскольку они на самом деле, вот эти внешние аспекты, внешнее покрытие, то, что видно на первый взгляд, понятно, у Талмидей какой-то понятно, у них и на внешний взгляд то же самое, что на внутренний. Даже у еврейских грешников, у которых на внешний взгляд снаружи видно что-то, может быть, не очень взрачное, несмотря на это, они не подвержены огню, не властен над ними адский огонь, поскольку на самом деле то, что мы видим снаружи, это всего лишь некая облицовка нечто второстепенное, подчиненное внутренней их сути. Юдгимал. А иненанал матим гам им клолу зашита шлюбейзгилель бейнена ойфен шибой цорих листакель ал егуди. Вот эта вот идея, вышеупомянутая, она соответствует также общему подходу дома Гилеля относительно того способа, которым следует смотреть на еврея. Векамудгеш бмахлойкес анал шмшель бейшамай везгилель, и как подчеркивается вышеупомянутым расхождением между домом Шамая и домом Гилеля, шебейшамай омрим кало к мой шеги у везгилель ломи кало ноя вахасуда. Помните, один из первых расхождений, одно из первых расхождений, которые мы разбирали, относительно невесты, вот как относиться к невесте, либо оценивать ее по объективным экстерьерным показателям, либо оценивать ее, исходя из того, что мы вот попытаемся представить себе, что к этой девушке, впрочем, тоже можно относиться с любовью. То есть попытаемся посмотреть на нее глазами того, кто избрал ее в невесты. И вот дом Шамая говорит, надо Калу, надо к Кале относиться такой, как она есть, пускай Кала будет такой, как она есть, потому что если мы начнем говорить про женщину там, некрасивую с нашей точки зрения, что она красива, это будет извращением истины, и Тора это вообще запрещает. А дом Гилеля говорит, нет, Кала, но и Вахасуда, любая Кала, надо ее охарактеризовать как красивую и благочестивую. Да, и понятно, что в этом подходе, что в этом расхождении та же самая идея по существу озвучивается. То есть, как подходить к человеку, как вообще в принципе к еврею относиться. Либо смотреть на него внешним образом, с внешней стороны, и, ну, как он, один хорошо себя ведет, молодец, другой плохо себя ведет, не молодец. А друг, кто-то третий так, может, так себя ведет нехорошо, что может его и убить-то мало. Там клейма на нем негде ставить. А дом Елели говорит, нет, давайте посмотрим, попытаемся понять по существу вопрос, а что он собой по существу своему представляет. Ну и в каком-то смысле можно так попробовать проинтерпретировать, если уж разговор прошел про жениха и невесту. Понятно, что главная метафора жениха и невесты – это Всевышний еврейский народ. Ну, раз Всевышний избирает этот еврейский, вот этого еврея избирает себе в невесты, то, наверное, в нем есть какой-то толк и прок. То есть, наверное, в нем добро главное. А то, что там, мы видим своим предвзятым зачастую и уж точно несовершенным взглядом, то, вероятно, это что-то второстепенное. И это намекается, в скобках Рэба отмечает, но не вдается в объяснение. А нет, вдается в объяснение, простите, не понял. И это намекается также именами самих мудрецов Шамай и Елель. Еду ашакош бруу кнезесрол не кроем хосну векалы. Известно, что святой благословен он и община Израиля называются женихом и невестой. И на этой метафоре построена песнь песней. Увей Шамай. И дом Шамая, который Шамай, Шамай от какого слова, гумилошен на шом архейсов, взвешивающий пути свои. Ну, то есть, вот это Шамай от слова взвешивать, оценивать и так далее. Шом бе мишмаушел лехаарих валим дейт задрохим орхейс. Вот это вот шом орхейсов, встречали эту цитату в наших рассуждениях, даже неоднократно, как мне помнится. Это о том, как необходимо просчитывать свои пути, вот смотреть на то, какие поступки, то есть все время анализировать то, что ты делаешь, оценивая то, какие пути ведут в сторону добра, какие от него, и, следовательно, совершая выводы сообразно этому. То есть это вот оценка, идея оценки, оценки, так далее, отмеривания. Оценки. Свирал и шицурли дагдикал и хаарих бедиюк. И вот с точки зрения Шамая, который Шамай от слова оценка, отмеривание, вот, выверение и так далее, естественен подход, когда необходимо вот, посмотреть на невесту, например, или на еврея, который, значит, плохо себя ведет, и его, ее, его оценить, выставить ему какое-то количество баллов там и так далее. Эсуфина ангога шельегуди мейгем миснагим бипоэль. То есть посмотреть на еврея, засчитать им каждое лыко в строку, посмотреть, как они живут на уровне практики, что практически от них можно ожидать там и так далее. Калак мой шиги. Ну и выводом, естественно, является калак мой шиги. На самом деле вывода, позволю себе предположить, что хорошего вывода здесь особо-то не дождаться. Потому что если каждая лыка в строку, если вот подход такой, что надо с внешней стороны все зафиксировать, вот даже не шаг, миллиметр в сторону считается побегом, то тогда, наверное, результат хороший невозможен, потому что по отношению ко Всевышнему никакой путь не может быть расценен как идеален, как идеальный. У вехетам лазе у гама ангога и марем. И согласно такому выводу, ну и обращение с человеком должно быть таким. То есть с толмидей какой там, с великими праведниками, может, еще и ничего. А с теми, кто немножечко не праведник, с ними совсем все плохо. А вол бейз гилель, но дом гилеля, шизогу милошным мамбагилен и рей, что является вот это вот гилель от слова «принесите светильник», «засветите светильник», то есть от слова «свет» фактически. В определенной интерпретации его имя указывает на свет. Шерем миириме сапниме шелькол довар. Как это срабатывает в нашем случае, это подход, имя, которое указывает, вернее, на подход, подразумевающий необходимость просветить насквозь, как рентгеном, просмотреть насквозь все существо предмета, не довольствоваться детальным учетом того, что находится на уровне внешнем, а именно просветить насквозь весь предмет, увидеть его нутро. И это уже будет решающим фактором, то есть внутреннее, сущностное, станет решающим фактором, который будет определять отношения также и на внешнем уровне, который будет регламентировать отношения так же, как они вот в действии, где для дома Шамая, получается, что большинство, наверное, не очень устраивает необходимому стандарту. И для случая с евреями, ну и с невестой примерно то же самое, они, просвечивая насквозь ситуацию, они приходят к выводу, что внутренне каждый еврей представляет собой добро, кала ноэ вехасуда, он невеста красивая и благочестивая, ваайхоха веазбора баншашибазэгэм, мошлодам шлоках меках минашук, что является доводом и доказательством, а вот тот пример, который они привели, тот аргумент, который они высказали, оспаривая мнение дома Шамая. Помните, мол, если вот человек приобрел что-то на рынке, принес, показал вам, так что станете ему, вы тоже станете этот предмет там поносить ему в глаза. И шабхену бейна в хулю. То есть необходимо, да, без всякого сомнения, необходимо похвалить этот предмет. Из каких соображений? Ну, потому что человек, когда приобретал его, мы видим в нем какие-то недостатки. Может быть, там нам показалось, что можно было купить за те же деньги что-то лучшее. Но тот, кто приобрел этот предмет, наш товарищ, он, наверное, ориентировался на то, что это самое лучшее, что можно было бы приобрести за эти деньги. Так вот, в данном случае примерно то же самое. То есть, это евреи лучшие, которых избрал Всевышний. Следовательно, мяха шакуль в локах и замеках, шебохар бы Исруэль, поскольку святой благословен он, приобрел, совершил это приобретение, избрал еврейский народ, а рейбору шамека губецам то и вегдуша. Отсюда уже понятно, что каждый еврей по своему существу – это добро и святость. У Маши Бехицойню Сенза Нира Веника, а то, что на внешнем уровне это, ну да, хорошо, не всегда понятно, не всегда ясно различимо. Эйнза Мишане это не меняет. Эйнза Мишане из Амциюса Амитис, то есть подлинного порядка вещей, это не способно изменить. Уэфнимиус вэцам гутэйв, и внутренне, на подлинном уровне, по-настоящему, да каждый еврей является хорошим. Кимиахарши боруши ахосан за кочбургу, ибо, поскольку ясно, что жених, то есть в этом контексте святой богословен он, бохар в локах меках зе, а рейвады и шезе укала ноевых осуда. То есть из самого того, что Всевышний избрал это в качестве своей невесты, совершенно очевидно, что это правильная вещь. И то, что мы что-то видим там нехорошее в невесте святого благословенного, это не меняет положение вещей. Элашебазе цориши и ятнай кихемшиха гемора бексубейс. Единственное, что в этом должно быть определенное условие, как продолжает гемора в ксубейс, тот пример про невесту и как ее оценивать и так далее, дом Шамая, дом Елеля. Там развитие получает этот разговор. Миуревис и Мабриейс. Что для того, насколько я понимаю, чтобы так оценивать, как предлагает дом Гилеля, для этого необходимо быть Миуревис и Мабриейс. Для этого необходимо знакомство, ну, в данном контексте получится знакомство с реалиями. То есть Миуревис и Мабриейс, смешанным с творениями. Кашер гу Миуров и Мабриейс. Когда он вот, смешан с творениями, в смысле знаком с реалиями. В ей шло и акора, в еди, а микоров, эйди замавит у мать в бойломазе. То есть, человек понимает, знаком хорошо и знаком с близкой дистанцией. То есть, ну вот, сам сталкивается с состоянием и положением, которое царит в этом мире. Им кола ни с йойны с шибой вихуду. С различными испытаниями, которые, искушениями, которые перед человеком встают порой в этом мире. А зайдовер борургу, тогда для него понятно, шигу йови вегиалэ эмэс, шезеу кала ноевых осуда. Тогда очевидно, что он придет в результате вот к такому истинному положению вещей. Тогда он действительно смотрит на предмет не с поверхностной точки зрения, насколько я понял, а внутренне способен добраться до истины, что вот это кала ноевых осуда. В том месте в геморе, из данной позиции дома Гилеля, из этого аргумента насчет того, что если человек приобрел на рынке предмет, то ну, невозможно ругать ему в глаза этот предмет, необходимо его восславить, даже если ты сам видишь в этом предмете какие-то недостатки. Микан омру хахомим, отсюда сказали мудрецы, лойлам тыгэдай тыш лёдам миуревис и мабриес. Всегда даст человека, он должен быть дословно смешан, вот дружен с творениями. Раши поясняет, ласоис лыиш воиш кирцейней. То есть, что человек, благодаря тому, что он понимает людей, в свете того, что мы сейчас сказали, как мы это проинтерпретировали, понимает людей, знает жизнь, и понимает, как тут все устроено, и как трудно человеку разобраться на самом деле в том, что происходит в этом мире, в том числе, да, и устоять в искушении, и сохранить идеальную какую-то чистоту, и что это невозможно на самом деле, то он будет стараться, стремиться следовать такому пути, когда с ним людям будет хорошо, легко и так далее. Ну и вот здесь, как это рыба поворачивает. То есть, да, с точки зрения позиции дома Шамая, необходимо, вот, с позиции дома Шамая необходимо смотреть на внешнюю канву, и там можно найти множество недостатков. Дом Гилеля полагает, что нет, и здесь это срабатывает вот именно в нашей теме. Насчет того, что грешников Израиля также не затрагивает, не властен над ними огонь Геенома. Необходимо посмотреть на проблему более объемно и увидеть, что на самом деле те недостатки, которые могут действительно содержаться на поверхностном уровне существования еврея, они, ну да, могут быть, могут присутствовать там. Это всего лишь дополнительное, это всего лишь второстепенное. А любой еврей с точки зрения своего внутреннего содержания хорош и свят. Но для того, чтобы к этому прийти, необходимо быть миуревисом абриес. Ну, в смысле, вот это продолжение геморы здесь вот так работает. необходимо быть, необходимо, чтобы твой дас был меуревис и мавриис, то есть ты должен иметь представление глубокое о жизни, о том, как здесь все устроено, для того, чтобы прийти вот к такому объемному представлению о внутренности еврея. Юддалет. Везеу айроя лихол эхот вияхас. И в этом заключено указание для каждого. Кшерои мал ягуди шейни инен бил тироци рахмон алислан. Если мы видим у какого-то другого еврея, в поведении, вернее, другого еврея, наверное, так лучше, что-то негативное, не дай бог. Арейу йохал лахшев ли ацмей шагу нимцев мацев вецир шель хигере сой сумо. Можно прийти к выводу, что тот другой, он находится на уровне вот этой вот хромой, слепой невесты, не дай бог. В имке инехи тахнши и елой мамаго в масо имагу. И если так, ну, в духовном плане человек хром и слеп, и вообще урод. Если так, то как, им, как вообще, насколько допустимо вообще с ним общаться? Как я могу с ним в соприкосновение приходить? Алзе оймрим бейз гилель, на это отвечает бейз гилель, ломо гинхо мистаки лолов рак бейбейный босор. А с какой стати, собственно говоря, ты смотришь на другого еврея только плотским материальным взглядом? Кто тебе дал право смотреть на другого еврея вот таким вот первым взглядом, внешним взглядом и так далее? Алтабет элмарею, не смотри на то, как он выглядит. Ары акодж бургу бохар боев локех и кемеках. Вспомни о том, что святой благословен он, сам твой Бог. Он избрал его себе и приобрел его. Имкейн арей борор шигу калануевы хасуда. Декс, признай то, что это совершенно с очевидностью свидетельствует о том, что этот еврей тоже не хромой, не хром и не слеп, а он калануевы хасуда, красивая и благочестивая невеста. Умикейван шлихо гиру эзей, поскольку тебе это показали. То есть показали, что есть какие-то недостатки у этого человека на внешнем уровне, но при этом ты обязан понимать, что на самом деле он был красивая и благочестивая невеста Всевышнего. Поскольку тебе показали, что у него есть определенные недостатки, олехал лиговин шезе улицуэры баилу нейрей, ты должен понять, что это только для того, чтобы вот осветить себя, для того, чтобы побудить себя, привлечь определенный свет. Лазер легалис боя запнимиус. То есть, так, коли тебе именно показали те проблемы, которые у этого еврея есть, ты должен признать, что это исключительно для того, чтобы побудить тебя эти проблемы исправить. Как исправить? Вот принести этот свет, на который намекает само имя Елеля, дома Елеля, самого Елеля, и осветить этого еврея таким образом, чтобы раскрыть в нем его внутреннее добро, вот это вот доброе начало, по отношению к которому все проблемы на поверхностном уровне – это всего лишь какая-то облицовка, которая незначительно не играет роли сама по себе. «Ваалидея авейда безмана голос кишитас бейзгиль льдавка». И благодаря служению на протяжении времени изгнания, когда абсолютное большинство законов следует именно мнению дома Гилеля. Это не случайно. Так вот, когда человек на протяжении изгнания служит Всевышнему, основываясь, исходя из позиции дома Гилеля, шары алоха кебезили, а ведь алоха следует его законодательным решениям, вейн гава амина клол лисная кишитас бейшамой, и в принципе не рассматривается позиция, даже как предположительная, позиция следовать дому Шамая, законодательным решением его. Шилой мистакли малый гудик мой шигунира бейный босор. То есть, проще говоря, в определенном смысле, вот получается, что неправильно запрещено смотреть на еврея именно как он предстает плоским глазам, именно плоскими глазами. Эло шируем эс пнимиус шилигуди. Необходимо учитывать и просматривать внутренность еврея, шигу бифхина скала ноевых осуда, то есть смотреть на еврея, как он именно, невеста красивая и благочестивая. У мимейла мисаскими мколы гуди легал сапнимюс бегалуис. Само собой разумеющимся образом из этого следует, что каждый работает с каждым, способен сотрудничать с каждым, способен изменить, повлиять на каждого, изменить каждого в лучшую сторону, раскрыть его внутренность. Так вот, благодаря такому служению Зойхим ла Нисуин Шелисруэль Макодж Боругу удостаиваются евреи в конечном итоге свадьбы еврейского народа со святым благословенным. Веазарей квар ейшев шорошития Аллоха кевейшамой. И тогда появляется возможность, чтобы Аллаха перешла на рельсы Дома Шамая, то есть стала соответствовать законодательным решениям Дома Шамая. То есть, когда раскрывается, действительно, когда совершается эта свадьба и заключается этот брак между еврейским народом и Всевышним, то тогда ничто не мешает перейти к подходу Дома Шамая. «Веахен кен ие», и таки да, действительно, таким образом и произойдет, согласно известному свидетельству, закон перейдет на законодательные решения Дома Шамая, как только по приходу Машиаха будет сформирован Санхедрин, который будет принимать законодательные решения, соответствующие новому периоду истории, и пересматривать те, которые были приняты ранее, поскольку у него будут на это полномочия. Тогда закон постепенно или сразу перейдет на законодательное решение Дома Шамая. «Мяхарши евес руахатума верминуорес». Почему? А потому что тогда реализуется то свидетельство пророческое о том, что дух нечистоты уберу с земли в принципе. То есть, в принципе, не будет нечистоты на земле. «Ваиру гам бегилуй увейный босар». И тогда станет очевидно также в раскрытой форме, также материальными глазами, также и на абсолютно поверхностном уровне станет очевидно. «Шикол игуди калан к мой шиги гу калану и вихасуда». Станет очевидно, что каждый еврей, в том числе и на самом поверхностном уровне, он совершенно идеален, что он невеста, вот, согласно законодательному решению Дома Шамая, невеста, как она есть, вот так и надо ее оценивать. Вот тогда станет очевидно, и можно будет применить мнение Дома Шамая, что каждый еврей – это невеста красивая и благочестивая.